когда заходишь далеко, когда у тебя уже нет ориентиров каких-то, да, все становится одинаковым. Вроде бы здесь побыл, да, поворачиваешься, все одинаково абсолютно, да. Знаете, даже есть такое, что когда люди, например, в лесу заблудились, почему они начинают ходить кругами? Я такую слышал версию, что правая нога, например, у правши, она сильнее, чем левая, да? И поэтому он начинает ходить кругами, человек, в лесу. И даже для этого, вот как раньше делали, по-моему, задом наперед, что ли, штаны одевали, что, или как, чтобы неудобно было идти. И человек выходил из лесу. Но что нужно, чтобы не потеряться в лесу? Нужны какие-то ориентиры. Совершенно верно. Без ориентиров, если мы зайдем далеко в лес, никто не сможет выйти оттуда. Или просто по случайности. Нужны ориентиры. Знаете, дорогие друзья, почему я вспомнил вот о прекрасном месте, таком лес, да? Потому что, вот мне кажется, в мире нашем происходит нечто подобное. Сегодня в мире настолько все перемешано, что как бы сложно в этом мире уже распознать, где добро, где зло. Люди уже теряются. Вы понимаете, когда беседуешь с людьми, люди уже не понимают, что добро, что зло. В крайних проявлениях еще да, понимают, а вот в простых каких-то вещах люди уже настолько запутаны. И я такое слышал, да, вот не раз, что каждый верит так, как ему это нравится. Тогда я задаю вопрос. Но получается, что террорист, который убивает ребенка или там взрывает себя где-нибудь, убивает людей, он тоже правильно делает? Но он вот так вот верит. Он тоже так понимает, и он понимает, что это правильно. Значит, он должен так поступать? Человек говорит, нет. Я говорю, маньяк, который причиняет боль другим, он тоже должен, если это его... Если он так понимает, значит, он должен так верить и должен так поступать? Человек говорит, нет. Я говорю, тогда должны быть какие-то ориентиры, которые должны определять, что правильно, что неправильно. Кто дает эти ориентиры? И знаете, дорогие друзья, в мире очень легко заблудиться, очень легко уйти вот в сторону, если у нас не будет ориентиров. Ориентир – это Бог, это Его Слово. И только оно дает нам направление, как нужно в жизни жить, как нужно поступать правильно, чтобы не запутаться, чтобы делать правильные решения в своей жизни, правильные поступки. Знаете, во времена Иисуса Христа было очень много людей, но они тоже были очень запутаны. Мир такой же был серым. Люди не могли различить черного от белого. И тогда к Иисусу Христу однажды приступили фарисеи, это были люди религиозные, знающие Писание, они задали ему такой вопрос. Я зачитаю это местописание. Матфея, 19 глава, с 3 стиха. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своей?» Он сказал им в ответ, «Не читали ли вы, что сотворившим вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. Итак, что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Они говорят ему, «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с нею?» Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не так было». Обратите внимание, дорогие друзья, знаете, Моисей жил больше, наверное, 2000 лет до прихода Христа, или меньше, я точно не знаю дату. Но во времена Моисея возникал вопрос, можно ли разводиться с женой или нет. Во времена Христа возникал тот же самый вопрос, можно ли разводиться с женой или нет. Та же самая проблема существует. Сегодня люди разводятся, и тоже вопрос, можно ли разводиться с женой или нет. Я думаю, что у нас, конечно, верующих людей нет вопросов. Но, тем не менее, люди разводятся. Мы отличаемся от того времени национальностью. Это было среди евреев. Мы отличаемся от людей того времени языком, культурой. Но проблемы остаются одни и те же. Когда я читал это местописание, мы сегодня не будем говорить о разводах. Я хочу обратить внимание ваше на другое. Когда эти люди пришли к Иисусу Христу, меня удивляет, почему они снова поднимают этот вопрос. Но ведь если Моисей дал какое-то указание по поводу разводов, уже так давно, вы бы могли это изучить, уже могли бы формулировки написать, как нужно поступать. Почему вы снова и снова поднимаете один и тот же вопрос? Ведь если солнце дает тепло и свет, никто об этом не спорит, и никто сегодня не оспаривает этот факт, потому что это элементарно и очевидно. Почему, если Моисей все так просто написал, ведутся споры уже там несколько тысяч лет, и до сегодняшнего дня люди спорят и думают о разводе? Знаете, мне кажется, что причина была в том, что люди делают какие-то жизнерешения, поступки, а совесть неспокойна. И вот они отталкиваются и говорят, что Моисей заповедал, и Христос поправляет и говорит, а Моисей не заповедал, а Моисей повелел, позволил вернее. Моисей, в конкретных случаях, там в очень таких частных случаях, и то, как бы это как исключение, он позволил разводиться, но это не было заповедью. Они переняли это как заповедь, они говорят, Моисей заповедал разводиться, только по какой причине это можно делать? Дорогие друзья, мы можем с вами в жизни принимать какие-то решения, отталкиваться от авторитетных источников, но если мы нарушаем Божьи постановления, наша совесть, она не будет спокойна. Вы знаете, Иисус Христос, Он здесь говорит, вы понимаете, вы отталкиваетесь от того, что вам позволил Моисей как исключение, да? Он говорит, посмотрите, что Бог установил в отношении брака. Может сделать два заключения. Первое – это то, что когда мы нарушаем Божие постановление, мы чувствуем осуждение совести. Когда мы нарушаем Божие постановление, мы никогда не сможем быть спокойными в этой жизни. Как эти люди, они разводились, да, но совесть их, она не была спокойной, поэтому они снова и снова поднимали вопрос, а как же разводиться, по какой причине? И второе, навсегда нужно смотреть, как Христос здесь говорит, а как было в начале, а как Бог установил. Я ехал однажды в поезде и беседовал с одной девушкой о Христе, о Боге. Она даже была в православной церкви, ходила в воскресную школу. И, нас, к сожалению, у нас не было много времени побеседовать, но тем не менее, знаете, меня удивило как бы ее подход в отношении к браку. Ну, я разговаривал, да, я говорил о том, что есть какие-то общие стандарты, да, от которых человек должен отталкиваться. Она говорит, ну как вот в отношении брака, говорит. Например, вот, а если ты встретишь девушку, которую, например, ты полюбишь? Я говорю, я уже встретил эту девушку. У меня уже даже двое детей от этой девушки. Нет, нет, это, говорит, не в счет. Вот если, например, ты влюбишься, вот бывает же такое, вот, чувства тебя захлестнули, да, и ты встретишь еще одну девушку, которая тебе очень понравится. Я говорю, да, интересно. А с этой девушкой что делать? К сожалению, у нас не было времени, я хотел задать вопрос, а если ты встретишь парня, который тебе понравится, вы поженитесь, он, ты родишь от него детей, а потом он тебя бросит, он полюбит другую девушку, а потом ты встретишь другого человека, он тоже, ты родишь от него детей, он тебя бросит, он полюбит другую девушку. Понимаете, у человека, у молодых людей сегодня нету четкого понимания, как нужно жить, как нужно строить брак. Мы опираемся на свои чувства, на свои эмоции, на свои взгляды, не опираемся на Слово Божие. Дорогие друзья, очень важно учитывать и понимать, что если мы нарушаем Божие постановление, которое дал Бог, мы будем всегда чувствовать осуждение своей совести. В этой же главе, немного ниже, я бы хотел еще затронуть один пример, один случай, когда к Иисусу Христу подошел юноша, молодой юноша, молодой парень. И знаете, вот внешне, если посмотреть на этого юношу, он был довольно приличным человеком. Более того, он соблюдал заповеди. Я не знаю, насколько, конечно, он был честен перед Богом, но мы зачитаем это место Писания. И вот некто, подойдя, сказал ему: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Очень хороший вопрос. Этот юноша чувствовал, что что-то в жизни его не хватает для того, чтобы иметь жизнь вечную. И он спрашивает Иисуса Христа: «Что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную?» Правильный вопрос, абсолютно правильное направление. Он обращается по адресу, абсолютно правильно, к Иисусу Христу, потому что Христос знает, что нужно сделать. Христос говорит ему, он говорит эти слова: «Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». «Какие?» – говорит ему юноша. Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя». Юноша говорит ему: «Все это сохранил я от юности моей, чего еще не достает мне». Дорогие друзья, меня тоже удивляют эти вопросы юноши. Смотрите, он человек, который соблюдает заповеди, старается жить по закону, и он понимает, что что-то в жизни его держит. Вы понимаете, что душа, ее невозможно обмануть, совесть нашу невозможно провести, да? Он понимает, что вот да, он вроде бы соблюдает заповеди, он вроде старается вести вот такой религиозный образ жизни, но он говорит, почему он задает вопрос Иисусу Христу, чего еще мне не достает? Мне чего-то не хватает, он говорит, я понимаю, что я не наследую жизнь вечную, потому что что-то меня держит, что-то мне препятствует. И хотя я какие-то заповеди соблюдаю, в частности, да, я, в общем, понимаю, что я не спасенный человек, и мне чего-то не хватает. И Христос ему говорит, мы знаем ответ Христа, он сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мною». Услышав это слово, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. На самом деле, этот юноша был не настолько уж безупречен, потому что он любил имущество свое больше, чем ближних. Он не хотел делиться, он был. Ему жалко было раздавать это имение. Он не послушал слов Христа, когда Христос ему говорит: «Приходи, следуй за мной». Он не послушал. Он не настолько был послушным. Совесть этого юноша, она говорила ему: «Что-то в жизни твоей тебя держит. Что-то тебе не дает иметь жизни вечной». Я думаю, что это важный вопрос, который мы сегодня должны задать Иисусу Христу. Мы должны спросить: «Христос, имею ли я жизнь вечную?» Дорогие друзья, задаете ли вы этот вопрос Богу? Это важный вопрос. Знаете, Николай Одневский, он сказал: «Сколько нужно времени, чтобы покаяться? Нужно ли этого много времени?» Абсолютно нет. Он говорил, что для того, чтобы покаяться, нужно гораздо меньше времени, чем выпить стакан воды. Это очень быстро, очень просто. Но сегодня многие люди, не хватает 70-80 лет, чтобы покаяться, чтобы найти, примириться, иметь жизнь вечную. Потому что нас что-то держит. Нас, может быть, держит любимый грех. И совесть, она неспокойна. Хотелось бы обратиться к третьему примеру. Это пример встречи молодой женщины Самарянки с Иисусом Христом. Помните эту встречу? Мы говорим, что наш мир сегодня поражен гражданскими браками, да? Но и в то время тоже были гражданские браки. И мы сейчас увидим, как эта женщина жила в гражданском браке и какие у нее произошли перемены. Смотрите, когда она, женщина-самарянка, пришла к колодезю, чтобы набрать воды, попить, Христос рядом стоял там с ней, и они стали общаться. И в чем состояла их беседа? Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищи». Самарянка говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок, откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, вас зажаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Право ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Дорогие друзья, вот эта прекрасная беседа обрывается каким-то мрачным вот повелением Христа, просьбой Христа. Перефразировать очень просто, кратко сказать: вот они стоят и беседуют, да, и перед ней стоит Христос, который имеет жизнь вечную, да, Христос, он дает жизнь вечную людям. И вот эта женщина, она говорит, он говорит, что я могу тебе дать жизнь вечную. Вот если просто мы говорим, да? Она говорит: «Христос, дай мне эту жизнь вечную, я хочу эту жизнь вечную иметь, хочу ее получить». И знаете, чем обрывается их разговор? Христос говорит: «Пойди мужа твоего позови». «При чем тут ее муж? При чем тут моя личная жизнь? Дай мне воду живую, дай мне жизнь вечную». Смотрите, зачем у этой женщины было 5 мужей? Что они все умерли, эти 5 мужей? Сомневаюсь. Эта женщина просто вела такой образ жизни, что у нее было 5 мужей. Мы здесь видим, что последний мужчина, которого она жила, это не был ее муж. Это был ее гражданский муж, как сегодня принято называть. И мы видим, что эта проблема была так же и тогда. И меня удивляет в этой истории то, что женщина перестала лукавить перед Богом. Она не стала скрываться, она не стала хитрить, что-то мудрить. Она сказала: «У меня нету мужа». У нее был мужчина. Он сказал: «У меня нету мужа». Сегодня мы поднимаем вопрос гражданского брака, да, люди говорят: «Да, с трудом, конечно, называют, это моя жена, это мой муж». Но как об этом говорит Бог? Знаете, мы можем называть грех красивыми словами, мы можем приукрашивать грех, но от этого грех не становится менее греховным. И здесь вот мы можем лукавить перед людьми, да, но когда мы стоим перед Богом, дорогие друзья, мы должны перестать лукавить. Мы должны назвать вещи своими именами, просить прощения. Мы видим, что вот эта женщина, ее тоже мучила совесть. Почему? А потому что такой образ жизни она вела. А потому что последний мужчина в доме ее, это не муж ее. И мучила совесть ее. И как бы она красивой, мы можем не называть, да, эти грех завуалировать, как-нибудь красивую обертку одеть. Совесть ее мучила. И она тут же говорит: это мне не муж. Мы знаем продолжение этой истории, что эта женщина, она обрела жизнь вечную. Потому что перестала лукавить перед Богом, потому что попросила прощения, потому что совесть ее стала чиста. Мне бы хотелось, вот, чтобы мы в своей жизни, дорогие друзья, увидели, какие вопросы нам в нашей жизни не дают покоя. Мне бы хотелось, чтобы мы серьезно посмотрели свою душу и могли увидеть, что нам нашу совесть поражит. Ну, совесть наша нам говорит. Еще несколько вопросов мне бы хотелось коснуться. Вопрос абортов. Я не хочу сегодня никого-то осудить, нет, дорогие друзья. Я не хочу, чтобы кто-то из нас, сидящий здесь, может, когда-то сделал аборт, он снова вспомнил, он снова себя судил. Если Бог вас простил, Бог вас простил. Знаете, 90% женщин, которые делают аборт, они жалеют об этом. И мы скажем так, если, например, президент утвердил аборты, сегодня в России это вполне официально, не считается грехом и злом, то почему тогда столько женщин практически всю свою жизнь потом жалеют о соделанном? Почему? Ведь это законно, ведь все законно. Ведь мы не можем обмануть свою совесть. Она говорит нам, что правильно, что неправильно. В 1936 году немецкий Верховный суд отказался признать евреев в Германии как законных людей. Их начали уничтожать, евреев. Их просто уничтожали, потому что их не считали за людей. В 1973 году Верховный суд США постановил, что слово «человек» не включает в себя нерожденных детей. И сегодня с таким же успехом, а то еще большим успехом, уничтожают нерожденных детей. Мне хотелось бы сказать, что на самом деле Бог, он прощает все грехи. и те, кто делал аборты, Бог, Он прощает этот грех. И я не для того, чтобы все напомнить, чтобы снова ваша совесть осуждала, я хочу напомнить, сказать, что Бог может простить, Бог может очистить и дать покой и утешение, если даже в жизни такое было. Потому что, как говорил один человек на страницах Писания, мы видим много убийц. Это и Давид был убийцей, Моисей, но тем не менее Бог простил, и они, люди, сегодня находятся с Богом, Бог очистил их совесть, Бог дал утешение. Еще один из вопросов, который мне хотелось бы поднять сегодня, приведу пример один. Знаете, я помню, сегодня этого человека уже нет на земле. Это был верующий человек, но он страдал от алкоголя и табачного, вот он курил. Всякий раз, когда человек был нетрезвый, да, я приходил для того, чтобы посетить его, пообщаться с ним. И он пытался как бы оправдание себе придумать, он говорил, что, ну, знаете, вот Христос тоже пил вино, а Спирджин курил. Я говорю, я прекрасно все знаю, что Христос пил вино и Спирджин курил. Знаете, когда человек потом протрезвел, когда я приходил к нему снова, он начинал с ним вместе разбирать Слово Божие, читать, и человек начал плакать. Совесть начала осуждать этого человека. Итак, скажем, почему? Мы можем, конечно, знаете, ссылаться на какие-то примеры, да, и говорить, вот Спирджин курил. Но если в нашей жизни есть нераскаянный грех, и совесть нам говорит, что это неправильно, то ничто не даст нам утешения, кроме как покаяния. Еще один из вопросов, вопрос чистоты. Знаете, вот Иов, живший давным-давно, он был богобоязненным человеком, но он сказал такие слова, что «завет положил я с глазами своими, чтобы не помышлять ни о девице». Обратите внимание, какая была его логика. «Завет положил с глазами, чтобы не помышлять, не смотреть, чтобы не помышлять». Он осветил проблему, наверное, всех времен, может быть, проблему всех мужчин. Это очень важно, дорогие друзья. Мы не можем иметь правильных отношений с Богом, если наше сердце нечистое. Если мы отдаемся нашим страстям, нашим похотям, мы не сможем нормально иметь отношения с Богом. И Иоанн, он говорил такие слова. «И вот почему мы узнаем, что мы от истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то коль ми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все, возлюбленные. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу». Дорогие друзья, какой образ жизни сегодня мы избираем? Что для нас сегодня важно? Зачем идти этим путем, путем мучения, путем этого терзания душевного? Не гораздо ли проще идти путем этой вот смелости, дерзновения? Дерзновение – это слово переводится смелость, уверенность, твердое упование. И когда человек, он не видит что-то за собой, как апостол Павел говорит, да я, говорит, не вижу ничего за собой. Тем, говорит, не хвалюсь, но тем не менее, я, говорит, не вижу ничего сегодня за собой. И он имел вот эту смелость, уверенность, дерзновение обращаться к Богу, ходить перед Богом, жить перед Богом. Зачем сегодня вот порабощать себя вот этим мучением совести, да, какими-то грехами, может быть, когда Бог предлагает свободу, радость, когда Бог предлагает вот иметь эту смелость обращаться к Нему, иметь эту уверенность, иметь это твердое упование. И мне бы хотелось сегодня еще в заключение сказать о том, что когда совесть нас осуждает, когда совесть нам проговаривает, знаете, этот механизм, который заложил нас Бог, но он это заложен для того, чтобы нас мучить. Бог заложил в нас этот механизм для того, чтобы указать нам на неправильное состояние перед Богом, для того, чтобы мы остановились, для того, чтобы мы раскаялись, для того, чтобы мы очистились. Всякий раз, когда мне попадает заноза в руку, знаете, я не пытаюсь ее дальше что-то протолкнуть. Мне неприятно работать, мне неприятно жить. Какая-то маленькая заноза в пальце, она мешает жить. А если металлическая стружка попадет, это еще хуже. И пытаешься скорее оттуда вынуть ее, ты не пытаешься протолкнуть ее дальше. Пытаешься решить проблему. Да, может быть, надо поковырять, может быть, надо, чтобы пошла кровь, может быть, гной выдавить, может быть, больно будет. Но надо решить проблему, и будешь свободен. И вот еще такой пример хотел бы привести. Помните, такой был человек Ахав. В его жизни была такая женщина, жена его Изавель. И вот однажды Ахав, он увидел виноградник у своего соседа Навуфея, который был рядом с царским дворцом. И Ахав, написано, возжелал этот виноградник. То есть он очень хотел, чтобы этот виноградник был... Ну, эта территория была у него, потому что он хотел там сделать овощной сад. Но по закону, вот, который дал Бог, нельзя было продавать землю. И когда Ахав обратился к Навуфею и говорит, дай мне этот виноградник, дай мне твою землю, я тебе дам гораздо лучший виноградник, лучшую землю, то Навуфей говорит, я не могу это сделать, потому что это земля моих отцов, Бог запретил продавать землю. Я не могу этого сделать. И тогда Ахав, он огорченный, пришел домой, и написано, что он лег, и хлеба не ел, и воды не пил, и он был в печали. Знаете, что делает его жена? Она приходит и говорит, бедненький, несчастненький, что ты печалишься? Что с тобой случилось? И Ахав раскрывает ей вот эту вот проблему в его жизни. И она говорит, встань, ешь хлеб, пей воду, и не печалься, и успокойся. Она успокоила его совесть. Она написала от его имени письма. По этим письмам нужно было найти людей, которые бы обвинили Навуфея в несоделанном преступлении, в ложном обвинении. И Навуфея убили. Якобы он похулил там Бога и царя, и еще какие-то обвинения были. И Навуфея убили. И этот виноградник, вот эту землю, Ахав взял себе. И знаете, вот были такие слова сказаны. Она сказала ему, что не печалься, успокойся, будь спокоен. Она успокоила его совесть. Совесть проговаривала, что ты делаешь неправильно в своей жизни. Это было хорошее состояние, чтобы пережить его, чтобы осознать свою неправоту, оставить это действие. Она успокоила его совесть. Дорогие друзья, как мы сегодня с вами поступаем? Перед нами вот мы видим эти примеры, да? Примеры вот этого молодого человека. Когда ему Христос сказал, тебе нужно, чтобы тебе успокоиться. Что он сделал? Он отошел с печалью. Мы видим женщину, которая тоже мучила вопрос греховности, мучила ее совесть. И когда Христос указал на ее состояние, мы видим ее раскаяние, ее желание следовать за Христом. Как мы сегодня поступаем, дорогие друзья? Очень важно четко давать себе отчет в том, какие вопросы меня сегодня беспокоят. Какие вопросы в духовной моей жизни не дают мне покоя. Может быть, грех, какой-то грех, да, какое-то увлечение, может быть, неправильная трата времени, может, неправильный образ жизни. Что меня сегодня не дает покоя? Поверьте, это сигнал от Бога. Бог посылает сигнал в вашу душу, что ваша жизнь проходит неправильно. Я не говорю здесь о немощной совести, да, или о сожженной совести. Нет, я говорю о нормальной совести, которую Бог даровал нам как механизм, чтобы вовремя могли остановиться. И поэтому хочется призвать вас, дорогие друзья, Бог через совесть нашу хочет сделать нас свободными, очистить нас. Бог хочет, чтобы мы не жили вот в таком осуждении, в таком рабстве. Бог принес нам эту свободу, эту радость в Иисусе Христе. И Он хочет, чтобы наша жизнь протекала вот в таком состоянии, которое был апостол Павел, который говорил, что я ничего не знаю за собой, хотя тем не хвалюсь. Поэтому, дорогие друзья, не мучайтесь, придите к Иисусу Христу, очищайте свою совесть, Бог вас ждет. Аминь.